и те, и другие, мужчина и женщина. Мужчина должен быть устойчивым брахмачарием, чтобы не думать еще о каких-то вообще женщинах. И женщина должна быть целомудрена, никого не знать, кроме своего собственного мужа, и служить ему верой и правдой. И тогда они могут развиваться духовно вместе. Поэтому обряд, он очень помогает, одухотворяет. Все, если вы прошли обряд, то вы не должны разводиться. Если вы разводитесь, то больше не будет обряда. Как бы там потом ни было, вы уже не можете освященный брак, вступить в освященный брак. Все, один шанс в жизни. Один. И нужно его правильно использовать. Это очень хорошо. Удовлетворенным может быть Парамахамса, не только Парамахамса. Парамахамса – это высшая как бы, степень удовлетворения. Мы тоже можем быть удовлетворенными в сознании Кришны, если будем решительны. Решительность ослабевает тогда, когда человек думает об объектах чувств или созерцает объекты чувств и не может справиться с этим. Как Аджамила, он увидел ситуацию неблагоприятную, мужчина и женщина обнимаются в лесу. И его как бы решимость ослабела к брахманическим обязанностям. Почему? Он думал постоянно об этом. Он забыл о своих обязанностях, он перестал быть брахманом, утратил квалификацию. Он что-то думал об этом. И так, если мы можем не размышлять об объектах чувств и не созерцать объекты чувств, у нас будет достаточно решимости оставаться брахмачарием всю жизнь. Даже если мы не парамахамсы. Если кто-то хочет быть брахмачарием, это тоже возможно. Но это должно быть решительным. Читать только книги Шрилы Прабхупады. Слушать только киртан или Харе Кришна или лекции, больше ничего. Он должен быть таким довольно фанатично выглядеть, брахмачари. Да, он должен быть погружен в преданное служение на 100%. Или на 99%, я не знаю. Привязанность. Нет другой причины. Есть привязанность. Да, привязанность. Брахмачари привязаны к какой-то брахмачарине. Брахмачарине, брахмачарию. Они помолвлены, они привязаны, другими словами. Тогда зачем они помолвлены? Отпадает. Тогда они не должны быть помолвлены. Если нет между ними привязанности, они должны быть привязаны. Если не будет телесной привязанности, человек не сможет создать хороший грехасхашрам. Это очень редкий случай. Что касается Шрилы Прабхупады, это возможно было так. Но что касается нас, мы другие люди. Мы немножко другие люди. Вся жизнь Шрилы Прабхупады, как он вспоминал, была подготовка к тому, что он делал в Америке. Вся жизнь с начала до конца. Отец его так и воспитывал, поскольку знал по гороскопу с самого начала, что Прабхупада будет делать. С этой целью он предлагал ему такой брак. Осуществить такой брак. Что касается нас, мы другие люди. И мы не сможем создать хороший грехасхашрам, если муж и жена не привязаны друг к другу. Мы видим это на практике. Если не привязаны друг к другу, и тем не менее они живут вместе, как муж и жена, то что происходит? Он или она начинает думать о ком-то еще. Этого не должно. Они должны привязаны только друг к другу быть. Если у них нет привязанности, означает, что у них нет привязанности никому. Не так, что они друг к другу не привязаны, но к кому-то они привязаны, тем не менее. Это не греха с кашем. Привязанности есть. Поэтому они направлены, должны быть правильно. Муж привязан к жене, а жена к мужу, не больше. Мы об этом поговорим. Сначала будет телесная привязанность. Да. Начинается с этого. Должна быть телесная привязанность, симпатия. Так должно быть. Если они не симпатичны друг другу, они не должны жениться. Как вы можете жениться, если вам не нравится человек? А? Нет, нет, можно провести обряд. Если они никогда не проводили обряда, можно. Можно обряд Так, вопрос в чем? И хотят жить при храме? Не знаю, пока нет. Пока не способен. Посмотрим. Не знаю. Но вы сказали правильно то, что матушка Рамбару говорила, что лучше не оставаться в храме. Чтобы не было дома престарелых, да? Храм — это другое место должен быть. Муж и жена – это не просто комок плоти, это также духовные существа. Если вы будете видеть комок плоти, то это не поможет правильным взаимоотношениям. Если вдруг увидите, что это усы приклеены к коже и растут из кожи, а под кожей там слизь и прочие вещи, как вы сможете общаться? Мы должны видеть не только это, мы должны увидеть душу. Должны быть установиться духовные отношения между мужем и женой в служении Кришне. Таким образом, все жены, они на самом деле должны быть замужем за Кришной.
Но мужья могут оставаться при этом, это не мешает. Мужьям принадлежит только тело, а Кришне принадлежит душа. Поэтому здесь нет противоречий, так же, как гопи, они все имели мужей. А? О теле говорила. Мы говорим о душе также. Муж и жена, как тело, принадлежат друг другу, только как тело. Но как душа, они принадлежат Кришне. Духовные отношения. Это как бы будет в будущем рассматриваться. Но раз вы задали вопрос, мы поговорим об этом. Есть разные уровни. Тогда я сейчас посмотрю об этих уровнях. И скажу, с чего начинаются уровни. Между супругами. 7 уровней. И вот духовная любовь, о которой вы говорите, это самый высший уровень. То есть пример Бхактивинода Такура дается в этом случае. Бхактивинода Такура имел духовные отношения, любовные отношения с женой, духовные. Начинается все с приятных отношений материальных. То есть люди встречаются, они просто на материальном уровне доставляют друг другу удовольствие. Муж и жена, они просто подходят по знакам там, гороскопа, по характеру, по внешности и так далее. Это приятные отношения, самый низкий уровень отношений. Очень изменчиво это. Затем следующий момент. Они начинают видеть недостатки друг друга. То есть появляется неудовлетворенность. Да? То есть вожделение не удовлетворяется. Из этого неудовлетворения возникает гнев, видят недостатки, отрицательные качества, беспокоиться начинают. И 5-й уровень – это уровень конфликта. То есть начинается с приятных отношений, потом видение недостатков. Потом 5-й уровень – уровень конфликтов возникает. Начинают ссориться, и на этом уровне, если не поднимутся выше, они разводятся. Вот в основном все разводы вот на этих 3 низших уровнях происходят. Да? Но если они поднимутся дальше, с помощью разума, что от преданных ожидается, то 4-й уровень – это терпение. Они научатся терпеть. То есть что означает? Что они как бы делают все, что хотят, конечно же, да, но они терпят друг друга. Им это не нравится, но они терпят ради того, чтобы сохранить семью, например, какие-то такие вещи. Руководятся более высокими принципами. Но выше этого исполнение долга, дхарма. Вот с этого уровня начинаются серьезные уже отношения в семье, одухотворяться с уровня дхармы, исполнения долга, обязанностей. Потому что на этом уровне муж и жена не привлекаются внешними вещами друг к другу. Им безразлично, какая там стала жена, какой там муж стал физически или умственно и так далее. То есть они исполняют обязанности. Они утверждаются. И вот тогда они переходят на 2-й уровень дружбы. Возможно, нам не удастся подняться на самый высший уровень, да, духовных отношений, но на уровень дружбы мы должны подняться. Считается, что это также очень возвышенная платформа. Уровень духовной дружбы. Что означает? Что в центре Кришна или наставление гуру, или миссия. Да, и они вместе делают это, помогают друг другу, дружат друг другу. Указывают на недостатки иногда, как лучше это делать, проповедуют друг другу и так далее. Они помогают, эта дружба. Но выше этого духовная любовь, когда действительно Кришна в центре любого поступка мужа и жены. Это можно считать, что жена замужем за Кришной. На уровне духовной любви? Нет. Нет. Телесной привязанности не существует. Либо есть привязанности духовные, либо материальные. Если есть духовные привязанности, нет материальных. Если есть материальные, то нет духовных. Сначала начинается с материальных привязанностей. Они развиваются, потом духовные. Нет. Нет, как правило, нет. Будем без иллюзий говорить, нет. Теоретически это может быть возможно, но мы скажем нет практически.
Основа брака – это привязанность. Нужно понять это и принять этот момент. Это просто привязанность мужчины и женщины. Материальная. И больше ничего. Не нужно думать, что это духовная любовь, что он Кришна, она Радха, и поэтому они встретились. Это все иллюзии, фантасмагории. Просто привязанность. Да, на уровне обязанностей, конечно, существуют материальные привязанности. Грехастха должен быть самостоятельным, но не должен быть независимым духовно. Грехастха должен быть самостоятельным и ответственным, имеется в виду. А в материальном отношении он также может быть независим, да, финансово независим может быть грехастха. Это позволяется, но он не должен быть духовно независим. Это происходит, да, верно. Это тоже телесная привязанность. Как же работа дает деньги, и деньги дают комфорт. Все желаемое приносит. Это связано. Работа связана, конечно, бизнес. Все связано с телесными привязанностями. Здесь дело не в годах. Это как бы такие частные вопросы. Иногда могут быть исключения, безусловно. Так же, как... Сколько должно быть брахмачария, сколько грехаст должно быть и так далее. Это тоже вопросы такие частные. Нельзя, чтобы все были только грехастками, нельзя, чтобы все были только брахмачариями. Это как белые тельца в крови, красные тельца в крови. Должно быть того и другого количества правильно. Вот как это регулировать? Это интересный момент. Но нужно как-то регулировать. Если будут только белые тельца, будут проблемы. Или только красные тельца, тоже будут проблемы. Нужно, чтобы было немножко белых, немножко красных, и тогда будет правильно. Тогда будет здоровое, как бы, общество. Должны быть и грехасы, но должны быть и брахмачарии. Должны быть саньяси, должны быть и анапрасты. Все это должно быть восстановлено. И тут просто это частный вопрос. Кто может? Это не зависит даже от количества лет, это зависит от энтузиазма. Бывает человек, пожилой человек, большой энтузиаст в сознании Кришны. Почему не может жить в храме? Может жить в храме, но если он просто больной, старый, никуда как бы негодный, то ему лучше не в храме жить. В храме будет сложно ему жить в такой обстановке, где все заняты, бегают, работают, и что он там будет выглядеть странно очень. Что у них? Обычная привязанность мужчины и женщины, конечно. А? Да, 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 великий мудрец. А что вы удивляетесь? Почему вы удивляетесь? Вы идеализируете Кардама Муни. У него были эти желания, это описывается в Бхагаватам. Он сам сказал об этом, что спору нет, говорит. Он сказал, я хочу жениться, это факт. Хотя он созерцал лотосные стопы Господа Вишну в сердце, он имел также материальное желание. Поскольку он был таким возвышенным преданным, то это материальное желание он одухотворил. Он использовал это, чтобы одухотворить это. Это как бы не вредно для него было. Но материальные привязанности были определенные. Иначе почему человек попадает в материальный мир? Даже если он великий мудрец, то если он в материальном мире, на это есть какие-то причины определенные. Какие-то есть материальные связи. Мы тоже в каком-то смысле мудрецы. Ну, посмотрите, что у нас в сердце происходит.
Лекция вторая.
Что этот семинар мы проводим по мотивам сухаревского семинара Сухарева. Джай Шрила Прабху. Паша Мугрихаст. Я переписал. Его с кассеты, теперь мы по этому плану, по мотивам этого семинара проводим здесь. То есть мы определили несколько тем в прошлый раз, да? Мы помним, какие это были темы? Что мы в прошлый раз обсуждали? Положительные моменты грихастхашрама. Поскольку мы обычно знаем грихастхашрама с отрицательной стороны в основном. Мы обсуждали положительные моменты, то есть для чего нужен грихастхашрам. Для чего он не нужен, мы знаем в принципе, почему он не нужен. Но почему он все-таки нужен, да, и как мы это определили, в чем смысл был главный. Мы должны коротко повторить, что мы говорили на прошлом занятии. То есть какие два пути Прабхупада определяет для преданных? Праврити Марг и... Неврити Марг. Что такое неврити? Что такое праврити Марг? То есть это путь удовлетворения чувств, буквально. Праврити Марг. И неврити Марг это путь отречения. Да, это путь совершенства, путь Парамаханс. Обычно мы видим, что человек постепенно должен подняться до уровня неврити отречения. И каждый, практически каждый в этом мире находится на уровне праврити, на уровне материальных желаний, каждый человек. Поэтому обычно порядок таков, что человек проходит через ашрам брахмачарья, затем вступает в жизнь грихастха ашрама, затем принимает ванапрастха ашрам, в конце концов он может принять саньясу. Полное отречение, формальное отречение. Итак, это путь... Путь Праврити Марг. Так, Прабхупада говорил, что есть то и другое, и Праврити Марг, и Неврити Марг. Поскольку все живые существа, пришедшие в этот материальный мир с Праврити, то есть со склонностью наслаждаться в этом материальном мире, поэтому им даются правила. Два пути Праврити и Неврити Марг. Праврити Марг – это склонность, желание материальных наслаждений, поэтому он следует правилам. Делай так или так, то есть правила есть. Для тех, кто имеет склонность наслаждаться в этом мире, существуют правила, это ведические писания, предписания, то есть дхарма, обязанность означает. Итак, если домохозяин принимает жизнь, человек принимает жизнь домохозяина, вернее, то у него будут правила и предписания обязательно. Как это осуществить? Это называется праврити марг, ведический. Не ведический праврити марг, означает, что нет никаких правил и ограничений. Это демоничного развития. Но ведический праврити марг, путь удовлетворения чувств материальных, он поднимает человека до уровня отречения. Он возвышает его. То есть удовлетворяя свои чувства в рамках предписанных ведами, человек развивает отречение. Человек приходит к совершенству, к непривязанности. Итак, это цель веды. Постепенно развить до уровня неврити отречения. Неврити – это прямой путь. Что это означает? Кришна находится в центре, и нет никаких материальных желаний. Это неврити состояние. Праврити – сочетание Кришна в центре и материальное желание, которое находится немного в стороне. В стороне. То есть, с одной стороны, они мешают сознанию Кришны, да? Они неблагоприятны для сознания Кришны. С другой стороны, человек привязан к ним. Есть и Кришна, есть материальное желание. И Кришна в центре, но также есть материальное желание. И в синтезе эти две вещи – это исполнение материальных желаний в соответствии с религиозными принципами, и постепенно приводит к чистому служению Кришне, к нивритти. То, что Прабхупада обычно говорил вначале, что не нужно ничего менять, просто повторяйте Харе Кришна. Соблюдайте принципы, которые можете, повторяйте Харе Кришна. Работа, семья, это все остается, все пусть имеет место. Это путь. Правритти Марг. Итак, грехасхашам главное, нужно устроить так, чтобы уйти от материальных желаний. Мы это обсуждали в прошлый раз. Как нужно правильно устроить грехасхашам? Для этого необходимо понимание. Грехасхашам, прежде всего, это мужчина и женщина. То есть, это самая глубокая привязанность. Между мужчиной и женщиной существует самая глубокая привязанность в этом мире. Мужчина думает о женщине, женщина о мужчине. Поэтому есть брак, они встречаются. Это грехасхашам, они живут вместе. Например, ашам брамачари устраивается так, что живут вместе брамачари. Нет места для женщин. Ашам ванапрастха то же самое. Практически отсутствуют взаимоотношения с женщинами. Не говоря уже о саньяс-ашраме. И в единственном ашраме это разрешено, можно общаться с женщиной, как со своей женой. Но тут нужно понять эту вещь, что не просто женщина, а жена, и не просто мужчина, а муж. То есть это означает, есть обязанности. Сейчас эти вещи размыты, неопределенно. Если мы сейчас спросим любого человека, даже женатого, в чем обязанности мужа и в чем жены, они не знают этого. То есть на самом деле это не ашрам. Это не семейная жизнь. Семейная жизнь, она основана на дхарме, на том, что люди знают, что такое понятие долга, что такое уважение, они знают. Они основываются на таких важных вещах. Они строят свои отношения на гуне добродетели. Это означает позиция долга, позиция взаимного уважения и желание помогать друг другу в духовной жизни. То есть путь преданности. Жена, она очень предана мужу должна быть. А муж должен быть воспитан очень устойчивым брамачарием. То есть он не должен привязываться к более чем одной женщине, кроме как к своей жене. Все остальные женщины для него как мать должна быть. Очень важный такой момент. Вот эти обязанности. То есть это путь сатва-гуны. И прежде чем человек вступает в вашем грехастве, он должен быть, стать как бы совершенной личностью в этом отношении, то есть приобрести знания. То, что мы видим сейчас, много трудностей, много проблем человек получает изнутри своей же семьи. Почему? Потому что это осуществлялось, совершалось без, не на основании знания, как бы, не в гуне добродетели, в каких-то других гунах это совершалось. И мы позже об этом поговорим, как совершались ведические браки, как они вообще осуществлялись, почему они были неразрушимы. Никогда не было таких вещей, как разводы. Никогда такого не было. Сейчас это обычное явление. Итак, для того, чтобы правильно осуществлять взаимоотношения в семье, необходимо понимать психологию мужчины и женщины. Нужно знать эту природу. Есть природа женщины, есть природа мужчины. Никто не может преодолеть это обусловленное состояние. Каждый мужчина действует как мужчина, и каждая женщина действует как женщина. Интересно то, что преданные узнают об этом именно вашими грехастхами. Никто не знает об этом, находясь в вашем брахмачарье, брахмачарине, об этой природе. То есть иллюзия такова, майя, что каждый считает себя духовным существом. Это истина. Это правильно. Все мы духовные существа. Но пока мы не действуем на духовном уровне, мы должны знать природу этого тела, потому что действует телесная природа, материальная природа действует. И обычно это знание проявляется тогда, когда люди встречаются, мужчина и женщина. То сталкиваются две природы, и становится очевидно, что каждый действует в соответствии с своей природой. Это нужно знать. Итак, материальную природу нужно не только понимать, но и не подавлять ее уметь. То есть правильно направить эту природу. Природа мужчины и природа женщины в семье. Если она неправильно направлена, она разрушает семью. Это энергия мужчины, энергия женщины. Если каждый требует только вещей, которые удовлетворяют его, семья разрушается постепенно. Но если правильно направить энергию и разум мужчины и женщины, то это путь преданности. Отношения между ними одухотворяются, и в центре появляется Кришна. В этом как бы ожидаемый результат ашрама грихасты, что в центре всех этих отношений, всей этой деятельности, семейной жизни устанавливается Кришна. Итак, начинается с того, что человек должен понять просто психологию. Мужчина и женщина по-разному отвечают на любовь. То есть сегодняшняя тема, мы начинаем психологию мужчины и женщины. По-разному реагируют на любовь, по-разному проявляют себя в общении, означает. Мужчина, он ориентирован на получение результата. То есть он склонен давать решение проблемам, решать проблемы какие-то. Например, дать мужчине непрошенный совет. Это все равно, что сказать ему, что он сам не способен до этого дойти. И если эти советы дает женщина, она не может представить, насколько это критически звучит в ушах мужчины. Она просто пытается помочь, но ему неприятно. Его отталкивает такая помощь. То есть посмотрите, психология мужчины тут описывается очень коротко и очень емко. То есть мужчина ориентирован, его разум, психология ориентирована на решение проблем. То в чем его мужское ложное эго? В том, что чувствует себя доминирующим, господствующим. То есть он решает все проблемы. И в общении он именно дает решение проблемам. На это он склонен. И если жена начинает давать ему советы, как решать эти проблемы, поскольку это его природа этим заниматься, то в его ушах это звучит так, как будто бы она не ценит его. И думает, что сам он ничего не понимает. То есть он думает, что она не уважает меня, не ценит мои решения. Раз она вообще смиряется давать мне какие-то советы такие. То есть это разрушает доверие, если женщина наставляет мужа, жена наставляет мужа. Дает ему непрошенные советы, говорится. Это уменьшает доверие в их отношениях. Она просто пытается помочь, здесь описывается. И она не понимает, что здесь плохого. Я даю хорошие советы. И даже именно так и получается, как я говорю, посмотри, очень часто. Но дело не в том. Дело в том, что даже если она правильно говорит, отношения будут ухудшаться при этом. Интересная природа. С другой стороны, самовыражение женщины, это второй момент, в ее чувствах и взаимоотношениях с другими. Другая психология, другая природа, чувствительность. Она нуждается просто разговаривать. Иногда муж замечает это, она просто склонна говорить по телефону какое-то количество времени неограниченное. Или с подругами может говорить о чем угодно. Это самовыражение женщины, психология женщины. Мужчине это, как правило, не нравится. Она думает, она просто теряет зря время, это очевидный факт. Не нужно терять время. Он будет всегда недоволен этим. Но это ее самовыражение, это природа. Она не заинтересована в результате, так же, как дети. Почему они играют, почему они делают все эти вещи бессмысленные с точки зрения взрослых? От их самовыражения. Все, больше ничего. Они не склонны решать какие-то проблемы, зарабатывать деньги, дети и так далее. Им просто это нравится, это их природа. В соответствии с ведами, женщины и дети находятся на одном уровне. И так она не заинтересована в результате. В отношениях имеется в виду. Женщина хочет просто хорошего отношения к себе, а не решения проблем. Например, она может говорить: дорогой супруг, у меня такая проблема. Такая проблема, мне сейчас очень трудно. Супруг начинает думать: ага, понял, тебе нужно сделать то-то, то-то и то-то. Он решает ее проблему. И что происходит на самом деле? Она хочет поделиться чувствами, а мужчина начинает учить ее. Женщина становится несчастной. Ее чувствами пренебрегают. Нужно просто ответить на ее чувства. Это все, что требуется. Не надо решать никаких проблем. Тебе плохо? Ну ничего, потом будет хорошо. Это все, что нужно. Все, что нужно. Все, что нужно, больше ничего. Практически.
Не так, что «а тебе плохо, потому что это так, а это так». А если так, так, то будет лучше. Тогда она думает, о, мной пренебрегают. Мне идут какие-то советы отстраненные. Я здесь не нужна ему совершенно. Он не отвечает на мои чувства, нет взаимности. То есть психология женщины в том, чтобы привлечь мужчину. И она очень часто будет говорить, мне плохо. Почему? Чтобы привлечь его внимание, и все. И просто вовлечь его в отношения, в чувствах. Вот и больше ничего. Больше ничего. Никакой цели за этим другой нет. И в ведические времена вот эта потребность в общении, она имела больше реализации, больше возможностей. Почему? Были расширенные семьи, большие семьи, вы, наверное, слышали об этом, да? Готры назывались такие семьи. То есть там были бабушки, дедушки, прабабушки, родители, дяди, тети. То есть они жили, скажем, вот в одном квартале, или в одном, как пандавы, в одном дворце жили. Вот это готра была вся семья. Многие там были, двоюродные, троюродные и прочие, то есть родственники. Это самое идеальное, что может быть. То есть удовлетворяются все потребности в общении и так далее, и дети, и женщины, и мужчины, все получают полное удовлетворение. И главное, что они заботятся друг о друге. Все такие семьи. Готра. Дети, бабушки там заботятся, у них есть свое общение, там много детей. Женщины могут тоже разговаривать друг с другом, удовлетворяют эту потребность в общении. Мужчины иногда собираются друг с другом и решают проблемы. У каждого есть свои интересы, есть женская половина, есть мужская половина, есть детская половина. И то есть в ведические времена это было очень полноценно и естественно, когда есть расширенная большая семья. Но не было обычно проблем с поддержанием таких семей. То есть они могли поддерживать большие очень семьи, даже и содержали более чем одну жену в те времена, поскольку могли поддерживать все это. То сейчас вот эти готры, они не существуют. Если мы хотим создать расширенную семью, сейчас ничего не получится у нас. Сейчас, если муж и жена живут с родителями, это проблема. И там еще есть один ребенок, это большая проблема, как правило. Как правило, рекомендуется жить отдельно всегда от родителей. Молодым молодоженам нужно жить отдельно от родителей. Лучше всего так. Что вступают в взаимоотношения вот эти телесные привязанности, которые не поддаются контролю, особенно у бабушек и дедушек и прочие вещи. Конфликты возникают очень часто. Но в те ведические времена было по-другому, потому что были духовные традиции Ишавасия. Все служили Кришне интенсивно очень. Вот эти семьи, они бы находились в преданном служении. Итак, мы говорим просто о потребности общаться. Она была удовлетворена, эта потребность. Итак, у мужчин была возможность общаться с мужчинами, у женщин с женщинами. И поскольку сейчас таких семей нет, да, то вот как общаться мужчине с женщиной, нужно знать психологию. Сейчас такое время, что психологи работают над этим, специалисты. Они изучают природу семьи, этих взаимоотношений мужчины и женщины, ребенка, как это все улучшить, как это усовершенствовать. То есть необходимо знание. И на самом деле знание есть в ведах. Самое важное – нужно изменить свое поведение. Это самый важный момент. Мужчина должен учитывать природу женщины, когда общается с ней, а женщина – природу мужчины. Женщина не должна общаться с мужчиной, как с женщиной. А мужчина не должен с женщиной, как с мужчиной обращаться, другими словами. Итак, несколько цитат из третьей песни Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупады. Как раз говорит о психологии. «Психология мужчины и психология женщины отличаются друг от друга. Сама конституция мужского тела навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. И этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если мужчина в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Ключ к этим отношениям. То есть это нужно принять, эту природу нужно принять. Мужчина стремится главенствовать в семье. Эта природа должна быть принята. Женщина не должна перечить мужу, даже если он не прав. Мужчина из-за своего сильного мужского эго всегда хочет доминировать. Это природный факт. Но доминировать не означает насильственно принижать. Естественное устройство таково, что жена находится всегда в подчинении и под покровительством мужа.
Еще цитат. Благодаря своей чувствительности и преданности, и в силу своей податливой природы, женщина способна вызвать в мужчине все положительные реакции. Слушай внимательно, это очень интересный момент. Еще раз прочитаю. Благодаря своей чувствительности и преданности, и в силу своей податливой природы, женщина способна вызвать в мужчине все положительные реакции. Муж уважает и нежно опекает жену, если жена хочет быть счастлива с мужем. Она должна постараться понять темперамент своего мужа и удовлетворить его. В этом победа женщины. Тут указывается путь, как применяется эта психология. Для женщины главное целомудрие, преданность мужу. Она никого не должна знать, кроме мужа, даже в уме. Это идеально было бы. То есть так она была воспитана в ведические времена. То, что мы видим сейчас, прямо противоположное. Женщины обучены флиртовать с мужчинами, с любыми. Это стиль поведения, обычный, вполне обычный. Западный и в России также это есть. То, что мы видели в Индии, сильно отличается от стандартов Запада. Женщины, общаясь с другими мужчинами, никогда не флиртуют. Ну, сейчас, конечно, можно найти такие примеры, безусловно. Но мы видели также и хорошие примеры в Индии, сильно отличающиеся от здешних мест. Итак, женщина может победить своего мужа своей преданностью. Природа мужчины требует почтения и прославления. Поэтому он, собственно говоря, и зовут грехоскальщиком. Вот эта природа требует прославления и почтения. Он хочет доминировать хотя бы где-то, хотя бы в чем-то. Это его природа. И он доминирует в семье. Если в семье он пытается доминировать, но его не уважают, то что происходит? Если он не получает этого, то он подобен слону в посудной лавке. То есть это опасно, и от этого все проигрывают. Вы представляете, слон в посудной лавке, да? Хороший пример. Это мужчина, который не получает ожидаемого в общении с женщиной. Он впадает в гнев постоянно. Он не удовлетворен. Он начинает думать о чем-то еще. Это не рабское мышление для женщины. Это способ победить сердце мужчины, независимо от его вспыльчивого характера. То есть, как бы мы хотели бы или не хотели, но это остается истиной, что необходимо принять вот это природное правило. Женщина должна быть подчинена мужу, служить своему мужу. Даже если она более продвинута, чем он. Даже если он имеет вспыльчивый характер или дурной нрав. Другого варианта нет. Иметь хорошую семью. Другого способа не существует. Женщина должна победить сердце мужчины вот таким поведением. В Бенгалии об этом говорят, что главным образом благополучие семьи зависит именно от женщины. Вот по этой причине именно. Конечно, от мужчины тоже это зависит. Хотя мужчина находится в главенствующем положении, слушай внимательно. Он находится уже в главенствующем по природе вещей. Он должен иметь сострадание и терпение. И главное – смирение. Так три качества здесь описываются. Сострадание, терпение и смирение. Гуру, он главенствует над учеником. И все же он самый смиренный. Положение мужа в семье сравнивается с положением гуру для учеников. Это похожие вещи. То есть, потому что муж несет ответственность за духовное продвижение своей семьи. В этом смысле он гуру. И он главенствует. Но так же, как гуру главенствует над учениками, и все же остается самым смиренным. Это объясняется, как он может доминировать и быть смиренным. Прабхупада однажды проявил свое смирение, прося прощения у своих учеников за то, что он их иногда ругает. Это любовные отношения, когда нет разницы между подчиненными и главенствующими. Кришна и Арджуна также такой пример. Жена всегда должна быть покорна своему мужу. Очень благоприятно для семейной жизни, чтобы муж был привязан к своей жене. Но это не очень рекомендуется для духовного продвижения. Если муж и жена сильно привязаны друг к другу в сознании Кришны, то оба получают благо, так как Кришна является центром их существования. Интересная цитата. Немножко противоречивая, да? Объяснение. То есть, сначала должна быть привязанность, чтобы создать хорошую семью. А затем оба могут служить Кришне и помогать друг другу в этом. Еще одна маленькая тайна раскрывается. Здесь Прабхупада описывает, что если муж привязан к своей жене, это очень хорошо для того, чтобы создать хорошую семью. Благоприятно. Но это не очень благоприятно для духовной жизни, он говорит. Но он не отрицает в этой цитате ни то, ни другое. Это означает, что сначала человек должен создать хорошую семью, а затем в атмосфере любви и привязанности они служат Кришне. Обычно в страсти, в гуне страсти есть двойственность. Кому служить, семье или Кришне? В сознании Кришны двойственности нет. Все это может вполне уживаться друг с другом. Здесь описывается как. Муж и жена используют эти привязанности друг друга для того, чтобы удовлетворить Кришну. Это очень важный момент. То есть муж и жена должны быть привязаны друг к другу, иначе не будет хорошей семьи. Таков вывод. Когда есть хорошая семья, они могут услужить Кришне после этого. Мы видим это на практике, что преданные женятся, но если между ними не развивается привязанности, элементарных человеческих привязанностей, они не могут спокойно служить Кришне. Они мешают друг другу. Поэтому сначала гармония в семье, чтобы не мешать друг другу. Согласие. И жена пытается просто удовлетворить мужа, изучая его темперамент и подчиняется ему, и не перечит ему. Пример Кардамуни и Дивахути. Совершенный пример. Когда Дивахути вышла замуж за Кардамуни, он продолжал свою жизнь отшельника. Он никак не изменил ничего. Но он не привел ее во дворец жить с самого начала. Все осталось по-прежнему. Шалаш, набедренная повязка, спутанные волосы, медитация целый день. Он деньги не зарабатывал. Дивахути, она приносила топливо, она помогала ему совершить жертвоприношения, она мыла все периферналии, она стирала одежду, она готовила пищу. Все делала она, а он ничего не делал, он просто медитировал. Он не отклонялся от своей духовной практики. И Дивакути затем, она была просто истощена, полностью истощена, описывается, она утратила свою красоту, она похудела, она стала такая вот непривлекательна, утратила всю свою привлекательность, все свои достояния. И Кардамамуни был удовлетворен ее служением. И после этого начались взаимоотношения настоящие. То есть, когда жена исполняет свой долг, а муж исполняет свой долг, они могут развить вот эту настоящую привязанность. Настоящая привязанность, опять же, это не совсем то же самое, что вожделение. Прабхупада дальше будет объяснять, что эта платформа уважения устанавливается. Поэтому Кардаму не вступал ни в какие отношения с Дивахути сразу, в гуне страсти. Он продолжал аскезу, что сатва-гуна. И Дивахути пришлось совершать еще большую аскезу, что тоже сатва-гуна. И затем сатва-гуна пробуждает чувство добродетели уважения друг к другу. И на платформе уважения они строили свои отношения в семейной жизни. И дальше мы знаем, что было. Он предоставил ей все возможности наслаждения семейной жизнью и прочее, прочее, прочее. Кардамуни. Он удовлетворил все ее желания, поскольку это также обязанность мужа. Теперь здесь описывается 7 уровней отношений между супругами. Мы в прошлый раз об этом упоминали. 7 уровней мы напомним еще раз. То есть высшее проявление взаимоотношений между супругами – это духовная любовь. Это самое высшее. Это будет объясняться. Но самая первая платформа – это просто приятные отношения. То есть молодые люди просто нравятся друг другу. Их улыбки, их разговоры, их взгляды. Это отсюда исходят уже супружеские отношения и желания. Чисто внешне они привлекаются друг к другу, друг к другу. Здесь много чисто таких внешних тонкостей работает. Просто приятные отношения, за этим больше ничего нет. Эта платформа очень временная и шаткая. Нельзя построить вот на этой 7-й нише платформе семейные отношения какие-то прочные. Этого недостаточно. Это начало, так скажем. Затем следующий этап. Они начинают видеть недостатки. Почему в Исконе принято объявить помолвку сначала? в течение года минимум преданные, будущий муж и жена, не общаются близко, не развивают этих приятных отношений. Масло и огонь не соприкасаются. Что тогда происходит? До того, как вступить в близкие отношения, они начинают видеть недостатки друг друга. Вот что важно понять. До того необходим этот этап. То есть нужно преодолеть приятные отношения, не общаясь близко. Вот этот этап довольно опасный, потому что чувства притягивают друг друга. И когда приятные отношения, кажется, что тут есть все в этих отношениях. Это майя, это иллюзия. Поэтому помолвка означает год. Они не общаются еще близко, они только думают друг о друге и иногда общаются. Это помогает им начинать видеть друг друга, как они есть на самом деле, то есть характеры. То есть они начинают замечать недостатки, кроме приятных вещей, они видят, что есть и не совсем приятные вещи, недостатки друг у друга есть. Испытывают также неудовлетворенность в общении, в силу того, что иногда они не понимают друг друга. В этом также много из деталей, которые сначала незаметны. Элементарные привычки. Как я помню, что у нас с женой были разногласия по поводу, как чистить картошку в начале семейной жизни. Она режет толсто, я тонко. И у нас были серьезные баталии до сознания Кришны. Мы должны были разобраться в этом вопросе. И даже родители нам помогали. Ее родители говорили, вот мне говорили они, ты скупой, поэтому ты так чистишь. А она говорит, они говорили, мол, безответственная, поэтому она так делает. Что-то такое, они пытались нас примирить. Зубную пасту кто-то вот так выдавливает, а кто-то вот так вот выдавливает ее снизу. Это тоже будет проблемой для семейных людей. В семейной жизни, в близких отношениях все это выражается в проблемы. То, что вначале никто даже не может и подозревать об этом. Как он развивается, как он одевается, и все эти элементарные вещи, как он жует. Все что угодно, что это близкие отношения, они постоянно наблюдают друг друга, бок о бок. Космонавтов там их выбирают, знаете, это психологическая несовместимость. Иногда это серьезные вещи, они с ума там сходят иногда, друг от друга просто. Это самая серьезная пытка, страдания, говорится, когда психологическая несовместимость, и вы смотрите друг на друга. И в конце концов вы хотите просто уничтожить друг друга. Итак, вот эти приятные отношения, они иллюзорные. Очень часто мы видим, что с уровня приятных отношений человек приходит до уровня конфликтов, когда он видит недостатки. Пятая платформа, наступает конфликт. Конфликты отношения. Они начинают давить друг на друга, учить друг друга, что все это не так, ты должен делать так. Нет, я хозяин, нет, я хозяин. Они начинают бороться муж и жена. Особенно в наших местах, где мы живем, такого воспитания, никто не знает, кто должен быть хозяином в семье. Муж и жена будут бороться за это. Жена хочет доминировать, и муж хочет доминировать. Итак, если они не преодолеют пятый уровень конфликтов, то наступает развод. Развод наступает, и люди даже не понимают, не понимали до этого, что такое грехасхашем, что такое семейная жизнь и для чего они встретились. На этом уровне ничего так и не поняли. Они думают, этот человек не подходит мне на самом деле, я теперь понял все это. Я должен быть умнее. Теперь я сделаю другой шаг, правильный. Он ищет снова приятных отношений с кем-то, тем же самым путем. Поскольку он не поднялся выше, четвертый уровень – это терпение. На самом деле это одно из самых важных качеств грехаски. Чистота и терпение, Прабхупада отмечает. Два качества, которые он выделял. Чистота и терпение. Внешняя и внутренняя чистота и терпение. Поэтому если он не поднимается до уровня терпения, он не может сохранить семью. Он снова идет, спускается на седьмой уровень, ищет опять с кем-то приятных отношений. Потом снова недостатки. Затем снова конфликты. Затем снова развод. Но если он поднимается выше до уровня терпения, что означает это? Что они позволяют делать друг другу все, что хотят. Но они терпят это. Пытаются контролировать себя. Время от времени наступают все равно конфликты. Время от времени будут конфликты. Обязательно. Но терпение будет сдерживать. Например, не могут терпеть ради ребенка, допустим. Ради какой-то цели они могут терпеть. Либо ради престижа они могут, чтобы не разводиться. Либо какие-то другие у них могут быть мотивы. Может быть, у них духовные мотивы будут. Но с уровня терпения, просто терпения друг друга, они должны подняться до уровня третьего, исполнения долга, дхарма. Вот это серьезный уровень. Практически в сознании Кришны мы хотим, чтобы мы начинали с этого уровня. Мы должны миновать вот эти предыдущие четыре до того, как брак закрепится обрядом. Не полностью, может быть, но хотя бы мы должны понимать, что такое долг в семейной жизни, дхарма. Вот это очень важный момент. Если мы на этой основе будем создавать браки в Исконе, разводов не будет. Но поскольку у нас в Исконе много разводов, в процентном отношении так же, как и в материальном мире, это говорит о том, что преданные не знают о дхарме семейных людей. Не готовы идти путем обязанностей долга. То есть мы также попадаемся на эти приятные отношения. И бывает еще и сложнее, потому что преданного убедить в этом бывает труднее, чем обычного человека. Преданного бывает труднее убедить, что он привлекается майей, женится на майе. Нет, нет, он говорит, меня привлекает качество этого человека. Я вижу качество этого человека. Бывает это труднее. Нет, нет, мы будем книги распространять. Мы будем Бхагаватам читать. Мы именно для этого встречаемся. Именно для этого мы это делаем. Чтобы книги распространять. Нам так лучше, удобнее. Мы вдохновляем друг друга. Вот я уже вчера распространил 5 книг. Поговорил с ней там полчаса, уже 5 книг распространил. Как это действует? А что же будет дальше? Они все находятся в таком состоянии приятного воодушевления. И затем они разводятся, как правило. Либо сильно конфликтуют. Итак, исполнение долга, дхарма. Когда говорится о любви в семейной жизни, мы не говорим о любви. Сначала мы говорим о дхарме. Что любовь вначале означает вожделение, приятные романтические представления. Поэтому мы утверждаем дхарму сначала. И с уровня дхармы исполнения долга, когда один и другой исполняет долг, они очищаются, поскольку это их обязанность служения Кришне. Супруги очищаются, и между ними завязываются дружеские отношения. Вот этого уровня каждый может достичь, уровня дружбы. Это уже идеальная супружеская жизнь. Полностью идеальная супружеская жизнь. Если они такие друзья в служении Кришне, ничего другого не нужно. Считайте, что человеку очень сильно повезло. Поскольку такая семейная жизнь просто выталкивает сознание Кришны. Она уже работает в этом направлении. Можно сказать, что это состоялось. Замечательно. Но есть еще и выше духовная любовь. Пример Бхактивинода Такур. Редкий пример. Между супругами могут быть отношения духовной любви. Очень возвышенные. В этом случае человек может не оставлять свою семью. Феда говорит, нет необходимости оставлять семью. Не нужно уходить из дома. Нет необходимости. Бхактивинода Такур не уходил из дома. И что такое духовная любовь? Здесь же объясняется это. Это не имитация игры Радхи и Кришны. Это уровень духовной дружбы, выросший до того, что Кришна становится центром всего, что делает супружеская пара. Муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху, даже если они находятся в материальном мире, просто установив дом божество Кришны и служа этому божеству в соответствии с указаниями шастр. Так они никогда не будут чувствовать полового желания. Очень важный момент, чтобы супруги никогда не чувствовали этого полового желания без необходимости. Это духовная любовь. Нет материального влечения. Это, конечно, очень удивительная платформа. Но в обычном смысле нам рекомендуется подняться до уровня дружбы. Это также совершенные отношения. Итак, самое важное не жениться на иллюзии, на майе. На своих представлениях, то есть другими словами. Нужно жениться на конкретном человеке, выполнять конкретные обязанности и помогать друг другу в этом. Муж не должен насильно подчинять себе жену, что гуру не делает таким образом. Гуру поступает смиренно, он доминирует, но он смиренен, так это описывалось. И жена не должна думать ни о каком другом мужчине. Большая проблема, если мужчина и женщина встречаются молодые, женятся, и потом она или он влюбляются в кого-то. Я знаю несколько таких примеров в разных местах.
Это демоническое мышление, мы прямо сразу скажем. Что это демоническое мышление? И далее говорится о грехасхашами, опять его положительные стороны. Цитата. В принципе, домохозяин всегда находится в безопасности. Чувства этого тела сравниваются с грабителями, которые вырываются в крепость этого тела. Жена должна быть командиром этой крепости. И поэтому, когда бы ни происходила атака чувств на наше тело, жена – это та, которая должна защитить тело, чтобы это тело не было разгромлено. Сексуальные потребности неизбежны для каждого. Но тот, у кого жена поступает правильно, спасен от нападения этих врагов чувств. Нужно правильно понять это. Не то, что муж и жена имеют незаконные отношения. Это называется узаконенная проституция. Здесь другое. Следующая цитата. Существует очень много случаев падения, даже для великих йогов, таких как Вишвамитра. Но тем не менее грехастха, он всегда находится в безопасности, потому что он обладает верной женой. Половая жизнь является причиной материального рабства, и поэтому она запрещена в трех ашрамах и разрешена только в одном – грехастха ашраме. Жена способна защитить мужа. Как? Запоминаем. Красиво одевается, хорошо готовит, устраивает все в гуне благости дома. Так она защищает мужа. Если человек живет в условиях гуны благости, его вожделение утихает. Девахути, когда хотела пробудить в нем взаимные отношения супружеские, чтобы иметь детей у Кардама, с Кардамамуни, она попросила дом, дворец, поскольку в тех условиях они находились в сатва-гуне, и Кардамамуни, его чувства были абсолютно под контролем и спокойны. Поэтому она должна была сменить условия в гуне страсти. Итак, жена должна устраивать все в гуне благости дома. Очень важный момент. И быть привлекательной для мужа, чтобы он не думал о ком-то еще. Когда он просто думает просто о каких-то еще женщинах, его раджа-гуна активизируется. Ему труднее контролировать чувства. Поэтому, когда он приходит домой, с санкиртаны, или с улицы, или с работы, где несомненно гуна страсти, он приходит в возбужденное состояние ума. И природа требует насладить язык, желудок и гениталии в этом состоянии гуна страсти, активности. То дома он встречает сатва-гуну. Дома его желания утихают, наоборот. Так жена может защитить своего мужа, а так служа ему. Без самоконтроля и без дисциплины, без полного послушания никто не способен на успех в выполнении наставлений духовного учителя. И не делая этого, никто не будет способен вернуться обратно к Богу. Это цитата Прабхупады. Еще. Половая жизнь ничем не ограничена без института брака. Но когда мы говорим о ведических принципах, там существуют ограничения половой жизни. То есть смысл этих принципов – это ограничения. Итак, ограничения необходимы. Для чего? Потому что это пагубно. Никто не ограничивает вас в приготовлении чапати, потому что это неплохо. Нет такого закона, который бы ограничил вас в производстве хорошей пищи, так как это очень хорошо. Но если что-то плохо, тогда появляются ограничения. Поэтому существуют ограничения на половую жизнь. Употребление вина, мясоедения, азартных игр, так как все это пагубно. Вы не сможете приобрести хороших качеств, занимаясь дурной деятельностью. Это невозможно. Секс – это плохо, говорит Шрила Прабхупада. Это должно быть ограничено и затем сведено к нулю. Проверите, Марк, не врите, Марк. То есть мы сводим к нулю эти вещи. Если масло поднести к огню, оно растает. Женщина подобна огню, мужчина маслу. Но если у мужчины целомудренная жена, с которой его связывают священные узы брака, она может оказать ему неоценимую помощь, когда он окажется в опасной ситуации. По сути дела, такая жена может стать для него источником разума. Когда у мужчины хорошая жена, вся семья занимается преданным служением Господу, а их дом становится настоящим грехастха-ашрамом, жилищем домохозяев, посвятивших свою жизнь духовному развитию. Если речь идет о такой жене, считается, что для человека это самая большая удача, для женатого человека, если он имеет такую жену. Это удача номер один. Не наследство, не что-то другое, а вот такая жена. Источник, который является источником разума. То есть мы видим, насколько это важно, ашам грихастха. И насколько сейчас еще люди относятся к этому легкомысленно, даже среди преданных. Очень важно осознать этот момент. Грихастха ашрам, он является самым главным ашрамом из всех четырех ашрамов. Самое важное почему? Потому что там воспитываются дети. И там речь идет о выполнении обязанностей, о развитии целого общества. Грихастха ашрам, семейная жизнь, это ячейка целого общества. Это самый, на самом деле, важный ашрам. В грихастха ашрамах приходят дети. Дети воспитываются. Все великие святые жили с этими родителями. То есть такая ответственность на грихастках. Самая большая ответственность на них. Брак – это серьезное дело. Нет вопроса о разводе в браке. Преданные должны обещать, что никогда не разведутся. Преданные должны обещать, что никогда не разведутся. Прабхупада. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает доставлять мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же жена с мужем сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. Еще цитата. «Развод – это глупость. Никакого развода не существовало в ведические времена. Вы должны принять того, кого Бог дал вам, как мужа или жену. Вы обязаны это сделать. Не должно быть даже мысли о разводе. Вы можете не соглашаться с мужем. Это вполне естественно. Иногда мы не соглашаемся друг с другом, но нет никакого вопроса о разводе. Кто вообще придумал этот развод?» Итак, ашам грихастха – это духовная жизнь. Мужчина – масло, женщина – огонь. Поэтому мужчина должен знать, как общаться правильно с женщиной, а женщина – как правильно с мужчиной. Ради духовного совершенства. То есть брак – это не санкция на секс. GBC предупреждает нас. Это не санкция на удовлетворение чувств. Мы продолжим эту тему. Я думаю, мы сегодня еще одну тему пройдем. Тема вожделения. Может быть, остановимся пока и несколько вопросов обсудим о том, о чем мы говорили, чтобы закрепить лучше. Да?
Вы сказали, что процитировали, что женщина должна красиво одеваться, чтобы муж был спокоен, у него вожделение спало. Но известно, что если женщина хочет вызвать, ну, в нашем обществе, вызвать вожделение у мужчины, она должна обязательно красиво одеться.
Стандарты красивой внешности разные. Ведические стандарты и современные стандарты. Они в разных гунах. Когда речь идет о красиво наряжающейся жене, речь идет о гуне благости. Одежда в гуне благости, прическа в гуне благости, поведение в гуне благости. Все это очень красиво. Прабхупада любил, когда матыжи одевали сари. И он сам подчеркивал, что вот эта женщина в саре выглядит очень женственно. Он поощрял это. Он любил, когда ученики одевали ведическую одежду. Красота же современных женщин в этом мире, она в гуне страсти. Она вызывает вожделение, она для этого и призвана. Вот. Поэтому жена не должна одеваться именно таким образом, не в гуне страсти выглядеть, а в гуне благости. Тогда ум умиротворяется. Дома. Чистота. Чистота – это самое важное для грехастхи. Внешнее, внутреннее. То есть дома должно быть очень, очень чисто. Это и определяет ашрам как чистое место. То место, где практикуют духовную практику, занимаются духовной практикой. Основной ее характеристикой – чистота. Вещей должно быть столько, сколько необходимо. Ни много, ни мало, но столько, сколько необходимо. Нельзя быть искусственно отреченным. Вещи также должны быть какие-то.
В грехастхе будут какие-то кладовые, какие-то шкафы. Почему? Потому что придется хранить все, и зимнюю одежду, и летнюю одежду, и какие-то там чернорабочую одежду, там мало ли что ему нужно. И естественно, что у него будут много вещей скапливаться, поскольку такова природа грехастха ашрама. Не следует быть безрассудным, безответственным в этом отношении. Также грехастха имеет какие-то деньги про запас, это его обязанность просто. Ничего плохого там нет. Он должен, потому что никто не позаботится о нем в критической ситуации. Он сам несет ответственность. Итак, столько, сколько необходимо, он должен иметь. Вещей или денег, или какой-то собственности. Кухня и алтарь должны быть самые чистые. Как это и везде. Как стандарты храма. То есть важно приготовление пищи, как они готовят пищу, предлагают божествам в чистоте. И важно служение божествам. Очень внимательное и чистое. Лучше всего, да. Лучше всего. Это зависит от условий, в которых живут грехастки. Кроме того, когда появляются дети, дети приносят нечистоту с собой. К этому нужно тоже быть готовым. Что если в одной комнате и жена, и ребенок, и божества, будут проблемы, конечно. Будут трудности. Ведические времена? Мы поговорим об этом позже. У меня тут даже выписано это все. Довольно точно выписано. Вот есть выбор партнера. Тут есть 6 составляющих. Как это происходило в ведические времена? Ну, я просто тогда зачитаю, раз вы спросили. То есть партнера выбирали не сами юноша и девушка. Они к этому никакого отношения не имели, как правило. Это ведические времена. Первое. Этот выбор делали родители. Они советовались друг с другом. Затем, если они были согласны, они приходили к астрологу. Астролог высчитывал. Они советовались с ним. Если также этот второй как бы этап они проходили, тогда они советовались с другими членами семьи. То есть многие принимали в этом участие. Старшие члены семьи и так далее. Третий этап. Если они проходили это, то учитывались после этого только личные качества юноши и девушки. Обсуждались. Только к этому, вот после этого приходили. Затем, когда они проходили этот этап и видели, что они подходят по личным качествам, они достойны друг друга, да? Это очень важный момент. Есть демонические натуры, есть божественные натуры, да? Мы знаем, что божественные с божественными, демоничные с демоничными должны быть. Нужно правильно подобрать по личным качествам, чтобы меньше было беспокойств в семье. И пятый этап. Учитывались уже их вкусы, симпатии, антипатии, более тонкие вещи. Природа, характер. Если это не проходили, то уже решался вопрос с приданным жениху, чтобы он мог позаботиться о жене первое время. Очень практичная система. Но не думайте, сейчас она неприменима. Родители неквалифицированы, астрологи неквалифицированы, другие члены семьи неквалифицированы. Личных качеств запутанный темный лес разобраться в этом. Преданные могут, конечно, разобраться в этом, старшим помогут в этом разобраться вот с этим вопросом, с личными качествами, насколько они подходят в личных качествах. И также со вкусами. Кстати, четвертый, пятый пункт мы можем осуществить до какой-то степени здесь у нас, в наших условиях. Насчет приданного не знаю, опять же. Приданное? А? Вкусы? Ну, непосредственно их вкусы просто, их природа. Симпатия, антипатия, что нравится, что не нравится и так далее, их привычки. А? Да, почему нет? Несколько пунктов можем осуществить. Так, что-то я все перепутал уже здесь. Что по этой теме? Какие-то вопросы будут, или мы продолжим?
Угу. Если качество мужа описывает смирение, как оно проявляется в семейной жизни? Смирение мужа.
Очень важное качество. Муж не должен себя чувствовать диктатором, имеется в виду, если он доминирует. Он не должен применять это свое свойство по каждому поводу, только доминировать. Потому что супружеские отношения также подразумевают равенство в взаимоотношениях. Равное уважение должно быть друг к другу. То есть он доминирует для того, чтобы заботиться, в этом смирение проявляется. Если он доминирует, чтобы просто наслаждаться этим своим положением, это признак гордыни. Если он доминирует для того, чтобы заботиться, опекать свою семью, это смирение. Тогда он способен понять как бы больше своих подопечных, не просто господствовать. Иногда это большая проблема для женщин. Их начинают эксплуатировать, преданные, думая, что не во всех отношениях имеют права на них господствовать. То есть начинают подавлять их. Это нельзя делать. Без серьезной основы нет. Нет. Приятельские отношения, да? Без серьезной основы. Нет. Полностью отвергается. Еще раз, кто? Как? Как доверие развивается к жене? Если жена целомудрена и служит мужу с преданностью, тогда доверие и уважение мужа увеличивается. Доверие формируется, да. Не думайте, что если встретились молодые люди, они нравятся друг другу, то между ними доверительные отношения. Вы ужаснетесь, но между ними нет никакого доверия на самом деле. Есть желание удовлетворять свои чувства и больше ничего. На самом деле это большая иллюзия, опять же, подчеркиваем. То есть доверие развивается со временем. Чтобы дойти до уровня доверительных отношений, нужно путь соли съесть, нужно потрудиться. Это труд, это угуни благости, это аскеза. Это не возникает просто из случайных каких-то обстоятельств, сочетаний, характеров. Женщина не доверяет мужчине. Смотря на каком они находятся, как бы, каков их путь. Если они идут путем увеличения доверия, это не беспокоит их. Если они идут путем как бы уменьшения доверия, это безусловно беспокоит. Либо их доверие не развивается, стоит на месте, тоже беспокойство будут. То есть мы должны идти путем увеличения доверия, тогда не будет проблем в семье. Даже если доверие еще не развито, да, но оно развивается, это уже не беспокоит друг друга супругов. Они уже приобретают уверенность друг в друге. А то, что мы говорим сейчас, вот этот кредит доверия, он возникает, когда каждый выполняет свои обязанности. Если муж и жена, каждый не пренебрегает своими обязанностями, то, естественно, доверие будет увеличиваться. То есть мы говорили, что жена служит мужу, да, она это делает бескорыстно, она это делает с преданностью, она не думает о других мужчинах или о чувственных наслаждениях. То есть для нее, кроме мужа, никого не существует. Безусловно, когда муж видит такое отношение, то просыпается уважение. Это и есть вот эта вот высшая степень доверия, та основа. Также муж заботится о семье, да, он не пренебрегает. Он делает чувства жены спокойными, умиротворенными. Он заботится, доверие увеличивается. Да. То есть они делают должны сознательные шаги к пониманию друг друга, этой природы друг друга. Хорошо, мы будем читать тогда следующую главу, это как раз совпадает с этим вопросом. Вожделение называется. Может быть, мы ответим коротко на вопросы, которые по запискам. Мать и сын – это ашем грихаст. Я слышал, что да. Можно считать, что это ашем грихаст, потому что гриха означает дом. Грих означает дом, они живут дома. И сын представляет как бы мужа, говорится. для пожилой женщины. Он опекает ее на последней стадии ее жизни. Он представитель отца, мужа, то есть ее. Поэтому в этом смысле это продолжает греха с Хашимом. Если сын демон, и приходится постоянно я не разберу слово. Сын демон, как можно строить отношения ведические? Вы не сможете ведические отношения строить. Вы не сможете построить греха с Ашрам тогда. Ашрам — это место, где практикуют духовную жизнь. Это не будет греха с Ашрам. Просто будете бороться за свое сознание Кришны, и все. Это будет такое место испытаний, место проблем. Это будет очень беспокойное место, если сын демон. Такой сын должен жить отдельно, лучше всего. Отдельно жить должен. Эти сыны, алтарь, и Намахата, и соседи, и демоны. Где взять силы терпения? И плюс свои грехи и болезни. Весь как бы набор неблагоприятных вещей в Кали-югу, да, мы имеем такой иногда набор, полный набор. Кали-юга, весь набор имеем. Что делать? Воспевать Харе Кришну, больше ничего не остается. А мы больше ничего не сможем сделать. Это единственное, что можно сделать, каждый может делать, воспевать Харе Кришну, но придется терпеть. И нужно через знания, через посредство знания пытаться успокоить ум даже в этой ситуации. То есть необходимо сатва-гуна, понимаете, терпение, иначе мы не выживем в сознании Кришны. То есть очень много людей сейчас попадают в такие ситуации в силу прошлых ошибок, поступков в прошлом, это карма. И юга-дхарма в Кали-югу — это только воспевание святых имен, никакие другие методы не подходят, особенно в таких ситуациях. Тут обычно у таких людей мы видим, что есть масса отрицательных как бы, обстоятельств, которые мешают ему духовно прогрессировать. С другой стороны, эти преданные, они предаются Кришне в этой ситуации очень сильно. Тут есть свой плюс. Мы видим это на практике. Что в этом смысле они не проигрывают. Они интенсивно молятся, они всегда общаются с Кришной, они повторяют манту, это их единственная надежда. Они с таким вот чувством это все делают, что они также прогрессируют очень быстро. Так что иногда Кришна использует это, он ставит человека в такие обстоятельства, что тот быстрее шевелился в сознании Кришны. Не следует думать, что если мы сделаем вокруг сатва-гуну, мы так будем прогрессировать. Нет, иногда мы обуславливаемся сатва-гуной. Чисто, вкусно, удобно, экстатично, все в знании, не греховно. Можно обусловиться. Но если вы живете в таких обстоятельствах, вы не сможете обусловиться как преданный. Вы всегда будете против всего этого. Вы всегда будете ждать других вещей каких-то. Вы всегда будете думать о Кришне интенсивно. Поэтому в этом есть свои как бы, преимущества с точки зрения духовных усилий. Итак, вожделение. Мы все-таки продолжим тему. Кришна говорит, что вожделение можно контролировать с помощью соответствующей практики отречения. Бхагавад-гите. Он говорит об этом. Что это можно сделать. Хотя оно действует как бы помимо воли человека. Вожделение принуждает его, приводит к какой-то деятельности насильно, греховной деятельности насильно. Кришна говорит, можно контролировать с помощью соответствующей практики отречения. Затем Кришна говорит Арджуне о различных уровнях предания ему. Мы помним, да? Первое, полностью предаться, стать беспримесным преданным. Если ты не можешь, говорит Арджуне, делать так, думать обо мне, то второе, рекомендую второе, следовать принципам бхакти-йоги. Какие-то принципы бхакти-йоги? Шраванам, киртанам, смаранам. 9 процессов. Вот эти принципы рекомендуются. Можем развить полную преданность, просто слушая Кришне, повторяя Кришне и думая о Кришне. Если мы этого не можем делать, тогда работать для Кришны. Итак, в целом можно сказать, что 3 вещи предлагаются. В целом. Можно и более подробно рассматривать, но этого достаточно. Работать для Кришны мы можем. Можем следовать принципам бхакти-йоги. И можно полностью предаться Ему. Либо можно совмещать, работать и следовать принципам бхакти-йоги. Также можно это делать. Можно принять любой уровень, который удобен для человека. То есть человек может принять любой уровень, какой он может это делать. Необходимо отказаться от недозволенных сексуальных отношений. Вот это очень важно, чтобы победить вожделение. Что это означает? Опять же, два момента, о чем говорил Прабхупада. Первый момент. Половая связь один раз в месяц после 50 кругов джапы для зачатия детей. Все. Это самое лучшее. Второе. Если человек не может следовать этому, половая жизнь в рамках брака. Это второй пункт. Нужно оговорить это. Не стоит рассчитывать на него. На второй пункт. Это уступка. Уступка для тех, кто не способен. Но мы должны рассчитывать на полный успех в сознании Кришны, пока мы не придем к первому пункту. Прабхупада требовал этого. Говорит, вожделение и духовная жизнь за 40 миль друг от друга. Не сочетаются масло и вода. Несоединяемые вещи. Это мы не можем совместить в сознании Кришны. Поэтому делается уступка с целью научить человека свести это к нулю. История Дити Кашьяпы Муни. Сейчас найдем ее здесь. Как раз хорошая история. Мы помним это, да? Дити Кашьяпы Муни. У Дити были проблемы, да? Она почувствовала вожделение. Неблагоприятный момент. Это история падения их. Так объясняется. И результат был очень плохой. Временность Дити это называется. Как-то вечером дочь Дакши Дити, истомленная желанием, стала просить своего мужа Кашьяпу, сына Маричи, соединиться с ней, чтобы зачать ребенка. Солнце клонилось к горизонту, и мудрец, который закончил совершать жертвоприношение, верховной личности Бога Вишну, чьим языком является жертвенный огонь, сидел погруженный в транс. Подойдя к нему, прекрасная Дити поведала мужу о своем желании. «О мудрец, Бог любви, вынув из колчана свои стрелы, терзает меня, словно бешеный слон, кидающийся на банановое дерево». Прабхупада объясняет. Беспокоить мужа, когда тот находился в трансе, было не в ее обычае. Но она не смогла справиться с охватившим ее вожделением. Это вожделение было подобно бешеному слону. И потому муж Дити, прежде всего, обязан был защитить жену, исполнив ее желание. И так эта история описывается очень необычным образом. Вожделение сравнится с бешеным слоном. То есть бешеный слон, он может пойти куда угодно и сделать все, что угодно. Да, животное неконтролируемое, опасное. Поэтому муж должен был защитить жену от плохих вещей. Вывод именно таков. Первое. Муж должен быть всегда сильным и не отвлекаться от преданного служения. Второе. На муже лежит обязанность удовлетворить желание своей целомудренной жены. Вот тут противоречие. Заметили, да? С одной стороны, муж должен удовлетворять желание своей жены. Это его обязанность. С другой стороны, муж должен быть всегда сильным и не отвлекаться от преданного служения. Когда мы говорим о семейной жизни, о сочетании мужчины и женщины, мы должны понять, что эти вещи не сочетаются. Они не сочетаются. Они всегда будут стремиться вместе, но они не сочетаются. Прабхупада часто об этом говорил, что мужчина хорошо, женщина хорошо, но когда они вместе, это плохо. То есть мы не найдем идеальной, полной гармонии в этом. И вот этот вывод только доказывает об этом. То есть такова реальность. Проблема остается всегда. В семейной жизни есть проблема. Ее нельзя решить до конца. Единственный путь – отречение. Поэтому ты должен жалиться надо мной и видеть мне свою милость. Я мечтаю о сыновьях и мучаюсь, когда вижу, как благоденствуют твои другие жены. Этот поступок принесет тебе счастье. И так у нее было право, поскольку другие жены имели детей, здесь описывает Прабхупада. И Дити имела законное право, как его жена, также попросить детей у Кашьяпы. Поэтому Кашьяпа был обязан удовлетворить желание своей верной жены. Женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж. А муж, подобно тебе, славится своими детьми, ибо ты призван увеличить число живых существ во Вселенной. И так она прославляет своего мужа. И тогда он отвечает: «Бедная женщина, я незамедлительно исполню любое самое заветное твое желание, ибо ты одна являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению». Итак, Кашьяпа Муни. Он объясняет Дити прежде всего, что мы не должны этого делать, потому что время неблагоприятно. Мы должны положить другого времени. Сейчас самое неблагоприятное время для зачатия ребенка, так как именно в эту пору по земле бродят вселяющий ужас привидения и неизменные спутники повелителя привидений Джая Шри Шри Гурунта. Итак, он говорит Дити, что время неблагоприятное, этого не стоит делать. Но Прабхупада также объясняет, что Кашьяпа Муни сам в глубине души имел это желание сексуальной жизни. Он не был сильным, твердым в этом отношении. Он поддался, хотя он сказал, что время не подходит. Дити, она не отступала от своего. И Кашьяпа вынужден был поддаться. Почему? Главная причина в том, что он не был тверд. Это была главная причина. И поскольку он был не тверд, он думал, это моя обязанность исполнить ее желание, поскольку ее охватило вожделение. Она беззащитна сейчас. Она осквернена вожделением. Она не успокоится никаким образом. Но главная причина была в том, что он сам не имел этой твердости. То есть Дити выслушала мужа, но побуждаемая Богом любви не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежды великого брахмана-мудреца.